эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухумец, Канвали, 8 часов вечера. Микрофона Нана Плиева. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе мечта и европарламентарии разошлись во мнениях. Впервые за 6 лет не приняли совместную декларацию по Грузии.
К сожалению, часть поправок, которые были представлены обеими сторонами, имею в виду Европарламент и парламент Грузии, не были конструктивными.
Сведет ли Мюнхен Гахария и Лаврова?
Вы знаете, что премьер Гахария участвует в Мюнхенской конференции, там же Сергей Лавров. При этом Россия требует от Грузии гарантии безопасности для участия в заседании Комитета министров Совета Европы. Не исключаю, что такие гарантии Лавров получит именно от Гахария.
Приезд Инала Ардзамба в Сухуми подогрел президентскую кампанию в самопровозглашенной республике.
Я понимаю, что вы хотите от меня услышать какие-то слова в поддержку того или иного кандидата, но я еще раз повторю, что наши выборы должны проходить честно, и мы должны приучиться к этому.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит моя коллега Амина Умарова.
Совет Безопасности ООН принял резолюцию по Ливии. Она подтверждает необходимость прекращения огня при первой же возможности, без каких-либо предварительных условий. В Совете Безопасности за документ проголосовали 14 стран. Россия воздержалась. Россия разочарована резолюцией, заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя.
Мы сомневаемся, что такие ультиматумы подстегнут ливийцев скорее договариваться. Мы искренне хотим, чтобы резолюции Совета Безопасности по Ливии исполнялись. Хотели, чтобы этот документ был жизнеспособным. Но уверенности в этом на основании текста, который мы получили, у нас нет. Поэтому поддержать его мы не смогли. И если эта резолюция не будет исполняться, мы напомним вам о том, что говорили сегодня.
Заместитель постоянного представителя Германии при ООН Юрген Шульц, напротив, заявил, что очень рад результатам голосования.
С принятием этой резолюции Совет Безопасности посылает важный сигнал к миру в Ливии, подтверждая конкретные договоренности всех участников Берлинской конференции. Для Ливии критически важно, что мы можем быть едиными в этом посыле.
Документ закрепляет другие итоги недавней конференции в Берлине, где собирались участники конфликта. В переговорах тогда принимали участие также лидеры Франции, Германии, Турции и России. Совет Безопасности напомнил об их обязательстве не вмешиваться в конфликт и отказаться от поставок оружия в Ливию, а также выразил обеспокоенность растущим привлечением в страну наемников. В 2011 году в Ливии свергли диктатора Муаммара Каддафи. Он правил страной более 40 лет. После этого в стране началась борьба за власть между различными группировками. Этот конфликт привел к гражданской войне, которая продолжается до сих пор. Главными сторонами конфликта являются международно признанное правительство национального согласия Фаиза Сараджа в Триполи и временный кабинет Абдаллы Абдурахмана Аттани в Табруке при поддержке генерала Халифа Хафтара. По словам президента Турции Реджепа Эрдогана, на стороне Хафтара воюют более 2000 наемников российской частной военной компании Вагнера, которую связывают с предпринимателем Евгением Пригожиным. Москва это отвергает. Москва предлагала судить в России предполагаемых виновников крушения Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом. Крушение Боинга малазийских в 2014 году, но Нидерланды ответили отказом. Об этом министр юстиции и безопасности Нидерландов Ферд Грапперхаус сообщил в письме парламенту, пишет Reuters. В письме Грапперхаус сообщил, что в октябре 2019 года российские власти обратились к голландским властям с просьбой, чтобы дела троих подозреваемых россиян рассматривал суд на территории России. Министр юстиции ответил, что передача обвинения по трем российским подозреваемым не вариант для голландских властей и не будет рассматриваться. Цитирует Reuters текст письма. От кого именно поступил запрос, не уточняется. 19 июня 2019 года прокуратура Нидерландов выдвинула официальное обвинение в убийстве против троих граждан России и одного гражданина Украины, воевавших на стороне сепаратистов на востоке Украины. Рассмотрение дела начнется 9 марта.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин поддержал идею провести общероссийское голосование о предложенных им поправках в Конституцию в будний день. Ради голосования его сделают выходным. При этом о конкретной дате Путин не сказал. Ранее СМИ со ссылкой на источники в Кремле сообщали, что речь может идти о 22 апреля. Путин сегодня встречался в Подмосковье с членами рабочей группы по подготовке поправок к Конституции. Главным образом это лояльные Кремлю общественные деятели. По подсчетам Путина, группа уже обсудила около 500 поправок. Президент России также поддержал идею закрепить в Конституции понятие брака как союза мужчины и женщины. По словам Путина, пока он остается президентом, в России не исчезнут слова «папа» и «мама», а родителей не будут называть «родитель номер один» и «родитель номер два». Президент также поддержал идею закрепить в Конституции запрет на отчуждение территории от России. Согласно российской Конституции, частью России являются Крым и Севастополь, аннексированные в 2014 году. Украина и международное сообщество считают Крымский полуостров украинской территорией. Кроме того, у России есть территориальный спор с Японией о статусе Южных Курильских островов. Путин по Конституции покинет пост президента в 2024 году. Число заразившихся коронавирусом нового типа в китайской провинции Хубэй сегодня увеличилось в 10 раз по сравнению с данными за предыдущий день и составило почти 15 тысяч случаев. Об этом сообщили местные власти. Количество летальных исходов за тот же период выросло более чем вдвое и составило 242 человека. Эти данные существенно превышают прежние среднесуточные показатели. Еще в среду днем Всемирная организация здравоохранения отмечала, что распространение коронавируса нового типа замедлилось. С 10 по 11 февраля китайские власти сообщили всего о 2000 новых случаев. Национальной комиссии по здравоохранению КНР резкий скачок статистики объяснили изменением методики диагностики заболевания. Отныне в число зараженных станут включать на основании клинического диагноза по данным компьютерной томографии, не дожидаясь результатов других исследований. Это поможет начать лечение еще на ранней стадии болезни, пояснили медики. Парламент Сирии сегодня единогласно принял резолюцию о признании и осуждении геноцида армян. Об этом Армянпресс из Сирии сообщил журналист Саркис Касарджан. Повестка дня заседания парламента включала представленную комиссией парламентской дружбы Сирия и Армения резолюцию, подтверждающую признание и осуждение геноцида армян и геноцида других представителей сирийского народа, совершенного в 20 веке турецкими властями Османской империи. Депутат армянин парламента Сирии Нора Арисян отметила, что парламенты более 30 стран признали геноцид армян, а парламент Сирии на специальном заседании воздал дань уважения памяти жертв величайшего преступления начала 20 века. Секретарь парламента Сирии Рами Салех отметил, что хотя в парламенте Сирии отдали дань уважения памяти жертв геноцида армян, однако было необходимо принять и подобную резолюцию.
Новости представила Амина Умарова. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Внутриполитическое противостояние правящей грузинской мечты оппозиции переместилось в коридоры Европарламента в Страсбурге. Разногласия грузинских политиков перекинулись и на европейских коллег. В итоге впервые за 6 лет на парламентском комитете по вопросам ассоциации Грузии с ЕС не принята совместная декларация о дальнейших планах сотрудничества. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Думаю, Европарламент не должно быть тем местом, где правящая партия и оппозиция Грузии должны бороться, сказала сопредседатель парламентского комитета по ассоциации Грузии с Евросоюзом Марина Калюрент по завершении заседания грузинским журналистам. Традиционно комитет принимает совместную декларацию, в котором говорится о достижениях за прошлый год, в которых преуспела Грузия в рамках договора по ассоциации с Евросоюзом и рекомендации, в каких направлениях грузинским властям следует работать на следующий год. Вышло так, что депутаты нацдвижения Европейской Грузии настаивали на то, чтобы в тексте декларации появились записи о том, что в Грузии есть политзаключенные, и не только в лице оппозиционера Гиги Угулава, что власти притесняют СМИ, что во время июньских беспорядков в 2019-м действовали с превышением силы, что провалили реформу избирательной системы и что неформальное правление Бидзины Иванишвили принимает уже опасные для страны и демократии обороты. В ответ депутаты грузинской мечты предложили поправки поправки в которых предлагали осудить агрессивный тон оппозиции и призывы свергнуть власть во время тех самых июнских акций протестов, и что оппозиция вела себя конструктивно в процессе переговоров для улучшения избирательной системы. Марина Калюрант, сопредседатель комитета, с сожалением обнаружила, что это противостояние грузинской мечты и оппозиции перекинулось и на европарламентариев. К сожалению, часть поправок, которые были представлены обеими сторонами, имею в виду Европарламент и парламент Грузии, не были конструктивными. Очень многое повторялось и касалось внутренней политики. Я думаю, что это не должно отразиться в декларации, которую должны принимать наши парламенты. Для меня всегда важны сбалансированные декларации. Она должна быть критичной, но сбалансированной, заявила Марина Калюрант. В произошедшем грузинские депутаты правящей партии и оппозиции стали винить друг друга, говорит депутат от Нацдвижения Саломе Самадашвили. Мы хотели поддержать этот документ. Там было очень много хорошего сказано о сотрудничестве Евросоюза и Грузии. Но принятие документа провалилось из-за политических гонений, ситуации вокруг предстоящих выборов в стране и в результате того, что грузинская мечта блокировала все изменения, в том числе и компромиссные поправки, которые дали бы возможность, чтобы европарламентарии поддержали документ. Чуть ранее на своей странице Facebook победу праздновал оппозиционный депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе.
Это наша большая победа. Это полный крах грузинской мечты. Для Иванишвили это еще одно предупреждение. Этот человек идет к международной изоляции.
Такое ликование не осталось без внимания в рядах грузинской мечты и уравняли это с госизменой. Так считает входящий в грузинскую делегацию депутат Давид Сонгулашвили.
Усилия, которые оппозиция предпринимает для очернения и отхода назад страны, а также их отношение к стране, скажу прямо, антигосударственные. Что касается Угулава, о деле которого у европарламентариев были вопросы, мы предложили, чтобы они приехали в рамках миссии по установлению фактов, и на все вопросы они получат ответ.
Об этом говорили и депутаты правящей силы в Тбилиси. Лидер большинства Мамукам Динарадзе, тем не менее, поспешил успокоить общество.
Поправка, в котором говорилось о политическом задержании Угулава, была отклонена. Из-за этого Нацдвижение с помощью своих коллег-партнеров в Европарламенте провалило принятие документа. К счастью, это стране не нанесет ущерба. Мы помним такой саботаж и перед получением визовой либерализации с ЕС, но мы ее все равно получили. Выпады и саботаж против собственной страны, соответственно, оценит население. Они должны наконец-то понять, что желание любой ценой нанести урон грузинской мечте превращается уже в борьбе против собственной страны. Такое поведение – и это зло и измена Родины.
Провал совместной декларации не отразится на отношения Грузии с Евросоюзом, но это настораживающий сигнал, говорит Ванош Хиквадзе, менеджер программы по евроинтеграции фонда «Открытое общество Грузия».
Это первый случай за время существования парламентского комитета по ассоциации Грузии с ЕС. Речь идет о совместном документе. Его содержание должны поддержать большинство парламентариев обеих сторон. Думаю, разногласия с оценками европарламентариев были в основном у депутатов-представителей грузинской мечты. Я предполагаю, что европейская сторона более критична в оценках. Непринятие декларации – политический месседж о том, что их оценки и наши уже очень разнятся. И европарламентарии более строго и критически оценивают существующую реальность в нашей стране, чем правящая сила Грузии.
В Грузии европарламентскую делегацию ждут уже в марте. Подготовленный в ходе этого визита доклад уже будут рассматривать на пленарной сессии в Европарламенте. С учетом напряженной политической ситуации, не ожидается, что в Грузии политические оппоненты услышат призывы о необходимости диалога и достижения консенсуса по вопросам избирательной системы. И, соответственно, европейским докладчикам нечего будет сказать позитивного о происходящем в Грузии. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Приезд на днях в Сухуми из Москвы молодого перспективного политика в недавнем прошлом кремлевского чиновника Инала Ардзимба вызвал в абхазском обществе немало вопросов и пересудов, рассказывает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
А молодом, 30 лет ему исполнится только в июле, жители Москвы, действительном государственном советнике России Инале Ардзинба в Абхазии заговорили как о политическом вундеркинде и возможном будущем президенте республики еще лет 7-8 назад, что совсем не удивительно. Судите сами, из известной в Абхазии семьи родственник основателя современного абхазского государства, внешне презентабельный, делающий в России очень успешную карьеру. Недавно Инал Ардзинба презентовал социальную платформу «Будущее Абхазии». Ее деятельность, объясняет он, сводится к трем ключевым направлениям: конкурс молодых лидеров «Гордость Абхазии», создание школы молодых предпринимателей, стажировки молодых людей из Абхазии в Москве. На днях он приехал в Сухум, и во вторник в пресс-центре абхазского телевидения состоялась его пресс-конференция. На вопрос, не связано ли время, выбранное для презентации проекта, с выборами президента республики, Инал Ардзинба сказал, что этот проект плановый. Он обсуждался еще в декабре с экс-президентом Раулем Хаджимба. Еще один вопрос журналистов был связан с появившейся буквально за час до начала 15 часов пресс-конференции на сайте российской газеты «Коммерсант» публикации «Имидж Абхазии доверия 29-летнему российскому чиновнику». В ней сообщается следующее, цитата: «Бывший сотрудник администрации президента России Инал Ардзинба готовится стать правой рукой будущего президента Абхазии, чтобы осуществить масштабные реформы». Об этом сообщила пресс-секретарь фаворита абхазской президентской гонки Аслана Бжания Марина Гумба. Как пояснил источник «Коммерсанта» в Сухуме, на первоначальном этапе господин Ардзинба останется в Москве, однако в течение года все же займет государственный пост на исторической родине. Конец цитаты. А кроме того, в тот же день в абхазском СМИ было опубликовано обращение Аслана Бжания, в котором говорится, что совместно с группой молодежи и нашим соотечественником Иналом Ардзинба разрабатывается комплекс мер, нацеленный на развитие нашей родины. На просьбу прокомментировать эти публикации Ардзинба откликнулся так:
«Я понимаю, что вы хотите от меня услышать какие-то слова в поддержку того или иного кандидата, но я еще раз повторю, что наши выборы должны проходить честно, и мы должны приучиться к этому. А что касается правой руки или левой руки, это какие-то, наверное, медийные инструменты, которые применяются. Я вам сказал, что действительно вопросы такие обсуждаются, мы все переживаем за нашу родину, хотим, чтобы что-то изменилось. И я очень надеюсь на то, что предстоящий период будет более успешным для нашей родины с точки зрения конкретных результатов. И самое главное сейчас – это программа развития, и самое главное – это результат. Я очень часто слышу, что там, мы зациклены немножко на личностях, понимаете? Мы должны говорить об идеях и о программах развития. Вот тогда мы и будем приходить к успеху. Поэтому давайте действительно обсуждать, что делать, как добиваться результатов. Если мы будем кого-то идеализировать или романтизировать каких-то политиков, мы можем разочароваться. Поэтому лучше обсуждать всегда более безопасно то, что делать. И самое главное, что у нас демократическая система в Абхазии. И чем больше людей будут поддерживать определенный курс, тем больше будет результат. Поэтому я склонен больше обсуждать проекты, в том числе экономического развития, политического развития, социального развития. И проект, с которым я к вам сюда пришел, он как раз и предполагает социальное развитие. И я надеюсь, что это будет действительно полезно и будут действительно конкретные результаты, а не просто какие-то слова.
А около 6 вечера в тот же день Марина Гумба разместила на своей странице в Фейсбуке текст, который я заглавила «Фейковая новость». Процитировав публикацию в газете «Коммерсант», она заявила: «Я редактор официального сайта партии Амцахара и не являюсь пресс-секретарем Аслана Бжания. В статье также приведена цитата, которая не принадлежит мне. Она вырвана из контекста обращения Аслана Бжания к молодежи. Понятно, что в ход пошла грязная технология». Конец цитаты. По мнению некоторых наблюдателей в Абхазии, что нашло отражение обсуждения в интернет-комментариях, московское издание, поспешив выдать нечто сенсационное, столкнуло Инала Ардзинба и Александра Анкваба, которому обещано кресло премьер-министра в случае, если победит Аслан Бжания, и который вчера стал руководителем его избирательного штаба. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Возможный визит министра иностранных дел России в Грузию в мае на встречу Комитета министров Совета Европы стал очередным поводом для внутриполитических баталий в стране. Встретится ли премьер-министр Гахария с Сергеем Лавровым в Мюнхене, чтобы обсудить гарантии безопасности, и почему грузинские власти не переносят форум в Страсбург, разбирался Владимир Унанянц.
Главная интрига Мюнхенской конференции по безопасности для Грузии оказалась связана не столько с международной безопасностью, сколько с вопросом, встретятся ли на полях форума премьер-министр страны Георгий Гахария с главой российского МИДа Сергеем Лавровым. Оппозиция уверена, грузинская мечта постарается использовать возможность закулисных переговоров, чтобы заверить Москву в гарантиях безопасности для российской делегации на предстоящей в середине мая в Тбилиси встрече Комитета министров Совета Европы. С таким предположением выступил один из лидеров Единого национального движения Хатая Деканоидзе, проведя параллели с летней встречи главы грузинского МИДа Давида Залкалиани с его российским коллегой Сергеем Лавровым на фоне кризиса, последовавшего после так называемой «Гавриловской ночи».
Вы знаете, что премьер Гахария участвует в Мюнхенской конференции, там же Сергей Лавров. При этом Россия требует от Грузии гарантии безопасности для участия в заседании Комитета министров Совета Европы. Не исключаю, что такие гарантии Лавров получит именно от Гахария.
Впрочем, в пресс-службе правительства Грузии «Эхо Кавказа» заявили, что никаких встреч с Лавровым у премьера Гахария в Мюнхене не запланировано. Правда, как отмечают противники власти, ничто не помешает политикам обсудить этот вопрос на ногах, в неформальной обстановке. Учитывая, что нечто подобное уже имело место в прошлом году, а известно о факте переговоров стало лишь из заявления российского МИДа, заверениям правительства в оппозиции не верят. Впрочем, независимый депутат Давид Чинчикадзе считает, что в данной ситуации у самого Лаврова не возникнет желания говорить с Гахария.
Именно в таких форматах обычно проходят такие случайные, в кавычках, встречи, на которых улаживаются подобные вопросы. Но мне кажется, для самого Лаврова обсуждение этих вопросов с Гахария и Залкалиани будет оскорбительным, потому что, судя по ситуации в Грузии, у их слова нет никакой цены. И все будет так, как решит Иванишвили. К примеру, завтра они могут стать никем. Что же касается гарантий безопасности, то, мне кажется, грузинская мечта не может обеспечить эти гарантии.
В грузинском МИДе со своей стороны заверили, формат и место встречи прорабатываются с партнерами в Совете Европы. Замглавы внешнеполитического ведомства Лаша Дарсали считает вопрос о составе российской делегации преждевременным.
Мы действуем и будем действовать в соответствии со статусами и правилами Совета Европы. В связи с этим мы находимся на связи как с нашими партнерами, так и непосредственно с Советом Европы и его секретариатом. Что касается того, кто будет представлять российскую делегацию на встрече, мне кажется, пока об этом говорить рано.
Москва тоже дала понять, уровень представительства делегации на встрече не первоочередный вопрос. Главное в том, считает бывший заместитель главы российского внешнеполитического ведомства и представитель Москвы на переговорах с Грузией в Праге Григорий Карасин, что Россия будет участвовать во встрече при любом раскладе.
Участвовать Россия там будет. Кто поедет туда, это скорее вопрос богословский.
Карасин также добавил, что считает искусственной проблемой ситуацию с возможными осложнениями из-за проведения заседания в Тбилиси. Об искусственности вопроса говорят и в самой грузинской мечте. Вице-спикер парламента Гия Вольский выступил с довольно жестким заявлением, пообещав выполнить все обязательства в рамках международных соглашений, при этом намекнув на совпадение российской риторики с повесткой оппозиции.
Грузия, которая приняла на себя международные обязательства, обязана их выполнять перед лицом международного сообщества. И на этом фоне со стороны России обязательно будут следовать провокационные, жесткие заявления, которые, кстати, звучат в унисон, возможно, незапланированно, с теми действиями, которые мы наблюдаем со стороны наших оппонентов. Они очень активно используют эту тему, Но мы все увидим, что правительство Грузии будет чисто перед законом и перед международными обязательствами.
При этом бывший вице-спикер и член грузинской мечты, а ныне независимый депутат Тамар Чугушвили не понимает, почему власти идут на откровенное противостояние с большой частью не только политического спектра, но и общества, настаивая на необходимости принять российскую делегацию, учитывая то, что существует другое решение, которое в прошлом уже успешно использовалось.
В этой ситуации, на этом фоне, возможный приезд Лаврова может спровоцировать серьезные последствия. Мне кажется, что вместо того, чтобы проводить этот министериал в Тбилиси, можно было бы провести его в Страсбурге, как это было сделано в отношении бюро ПАСЕ, в отношении управляющего комитета. Эти встречи должны были проводиться в Тбилиси, но мы их не провели здесь, потому что приезд российской делегации подразумевал риски.
При этом Чугашвили добавляет, если все же правительство Грузии решится провести встречу в Тбилиси и пригласит министров всех 47 стран-членов Совета Европы, то придется пустить в страну всех. Исключений не будет. Во всяком случае, без международного скандала, где Грузия гарантированно окажется в меньшинстве. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа».
Компания APM Terminals предприняла новую попытку поучаствовать в реконструкции порта Поти. Объем предлагаемых инвестиций – 250 миллионов долларов. Аналитики считают, что на фоне приостановки проекта Анаклия время подачи заявлений не случайно. Подробности у Ираклия Урагвелидзе.
IPM Terminals подала заявку в Агентство технического и строительного надзора для получения разрешения на использование земли для строительства нового глубоководного порта Поти. Проект предусматривает строительство дополнительных причалов и углубление морского дна до 14 метров. Компания намерена расширить морской порт Поти с целью сооружения современных шлюзов, которые будут обслуживать суда класса «Панамакс» и вносить существенный вклад в экономику страны за счет увеличения пропускной способности логистического коридора, говорится в заявлении компании. Управляющая портом компания IP Terminals является одним из подразделений датской группы Møller Mærsk и работает на рынке Грузии с 2007 года.
Подавая заявку на землепользование, мы еще раз подчеркиваем нашу готовность завершить работу ко второму кварталу 2022 года. Мы надеемся, что наше предложение будет положительно воспринято, и в короткие сроки мы сможем осуществить инвестиции на сумму 250 миллионов долларов США.
Говорится в заявлении Келда Кристенсена, управляющего директора IPM Terminals Poti. Обновление планов компании прокомментировала глава Минрегионразвития Маецки Тишвили.
Да, есть заявка на углубление порта, однако необходимо получение более детальных планов от инвестора, а также дополнительных гарантий по осуществлению инвестиций. Это не скорый процесс, и мы вместе его пройдем.
Заверила она журналистов. Напомним, это не первое предложение компании IPM. 2 мая прошлого года Агентство технического и строительного надзора удовлетворило аналогичную заявку компании, выделив участки для расширения порта. И только после угрозы консорциума развития Анаклия остановить проект, правительство аннулировало свое же решение. Директор Центра исследований транспортного коридора ПАТА Цагаришвили говорит, что на фоне роста грузооборота вопрос поиска новых мощностей на Черноморском побережье неизбежно снова станет актуальным. Однако и актуальность порта Анаклия никак не следует сбрасывать со счетов, говорит эксперт.
Даже в случае реализации планов расширения порта Поти на фоне динамичного роста контейнерных перевозок, он через 5-6 лет будет фактически парализован. На сегодня этот тип транспортировки растет в среднем на 5% в год. Сейчас Потийский порт способен обработать до 550 тысяч контейнеров в год, и расширение позволит удвоить этот показатель. Однако технические характеристики местности не позволят расширять его бесконечно. И в этом случае наличие порта в Анаклия, способного принимать суда большего водоизмещения, стало бы дополнительным ресурсом. К сожалению, проект Анаклия по ряду известных причин пока не развивается. И в случае расширения порта Поти это надолго отпугнет серьезных инвесторов от Анаклия.
Административные органы Грузии обязаны ответить на заявку в течение 30 дней. Приблизительно в эти же сроки станут известны детали нового тендера на строительство порта Анаклия. На этом фоне оставшийся за бортом консорциум развития Анаклия планирует начать тяжбу с правительством Грузии в Женевском международном арбитраже. Из Тбилиси Ираклий Ураквелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Амина Умарова.
В Европарламенте считают, что для демократии в Грузии настало критически важное время. Об этом говорится в совместном заявлении председателя Комитета по иностранным делам Европарламента Дэвида МакАлистера, главы делегации в Комитете парламентской ассоциации ЕС Грузия Марины Калюранд и постоянного докладчика по Грузии Комитета по иностранным делам Свена Миксера. Независимая беспристрастная судебная система, пользующаяся доверием общества, является важной опорой любой демократии. Это также является частью обязательств Грузии в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. К сожалению, решение Верховного суда по делу Гиги Угулава поднимает вопросы, касающиеся процедуры, сроков и мотивации решения. Это также усиливает напряженность и без того сложной политической обстановки в Грузии. Продолжение диалога между парламентским большинством и оппозицией имеет жизненно важное значение для достижения консенсуса по избирательной реформе, которая должна наилучшим образом отражать волю грузинского народа. Мы будем поддерживать тесные контакты с нашими партнерами в парламенте Грузии в это критически важное время для демократии в стране, говорится в заявлении. Верховный суд Грузии приговорил бывшего мэра Тбилиси оппозиционера Гиги Угулава к 3 годам, 2 месяцам и 8 дням лишения свободы. Из-за ареста Угулава оппозиция отказалась от консультации по избирательной системе. Премьер-министр Георгий Гахария примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности, но встречаться с главой МИД России Сергеем Лавровым не планирует. Об этом «Эхо Кавказа» заявили в пресс-службе правительства Грузии. О вероятности встречи Гахария и Лаврова заявила член оппозиционной партии «Национальное движение» Хатия Деканаидзе. Россия примет участие в заседании Комитета министров Совета Европы в Тбилиси, но уровень представительства пока не определен. Об этом журналистам заявил сенатор, экс-замглавы МИД России Григорий Карасин. Ранее президент Грузии Саламе Зурабишвили заявила, что Грузия допустит исключение для россиян, нарушивших закон об оккупированных территориях, и они смогут приехать в Тбилиси в мае текущего года. Премьер-министр Грузии Георгий Гахари отметил, что решение относительно визита российской делегации в Тбилиси будет принято в рамках закона. СМИ также сообщили, что из-за Лаврова заседание Комитета министров могут перенести из Тбилиси в Страсбург. Проблемы ввоза продовольственных и промышленных товаров из России через таможенный пункт Нижний Зарамаг обсудили на сессии парламента самопровозглашенной Республики Южная Осетия. Агентство РЕС сообщает, что на заседании присутствовали и предприниматели, которые столкнулись с трудностями на границе. Спикер парламента Алан Тадаев отметил, что югоосетинское руководство понимает всю серьезность ситуации, в которой оказались бизнесмены, и предпринимаются шаги по ее урегулированию. Депутат парламента по национальной политике, культуре, религии и СМИ Амиран Дьяконов подчеркнул, что вопросы таможенного оформления в свое время не были урегулированы.
Новости представила Амина Умарова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Руставский городской суд вынес оправдательный приговор по делу бывшего мэра Марнеули Таймураза Абазова. Он обвинялся в обращении, унижающем достоинство жителя Марнеульского района. Решение суда подвергли критике представители правозащитного сектора. Тем продолжит Анастасия Славинская.
История, о которой идет речь, произошла в 2018 году. В сеть попали кадры, на которых жителя Марнеульского района на камеру заставляют извиниться за то, что он нецензурно высказался о Бедине Иванишвили и тогдашнем мэре Марнеули Таймуразе Абазове во время одного из митингов в поддержку Зазы Саралидзе. На видеозаписи мужчина подкрепляет свои извинения нецензурными эпитетами в свой же адрес и под конец умывается жидкостью из стакана. На вопрос «что в стакане», который задает голос за кадром, мужчина отвечает, что это его моча. Таймураз Абазов был задержан и провел в предварительном заключении 7 месяцев. Однако 13 декабря 2018 года мера пресечения была изменена. Его выпустили под залог и сейчас оправдали. Бывший мэр в интервью «Эхо Кавказа» сегодня заявил: «Справедливость восторжествовала. Моя невиновность доказана».
Было опрошено 130 свидетелей, и ни один из них не сказал, что Таймураз Абазов совершил преступление, принудил кого-либо к чему-то. Соответственно, выяснилось то, что мы и говорили изначально. Это было постановочным видео. Этот мужчина либо сам его поставил, либо кто-то за ним стоял, использовал этого человека.
При этом Абазов и его адвокаты утверждают, что жидкость в стакане, который умылся мужчина, это не моча, а пиво. Об этом, как они говорят, мужчина сам рассказывал соседям в округе. А тот факт, что экспертиза свидетельствует о наличии биологического материала в стакане, бывший мэр Марнеули объясняет так.
Он мог на следующий день подкинуть этот стакан. Образец мочи на его лице или одежде экспертизой выявлен не был. Моих отпечатков на стакане, а он ранее говорил, что этот стакан я дал ему, тоже не обнаружили. Скажите сейчас, разве можно наказывать невиновного человека? Соответственно, судья принял правильное решение.
В ассоциации молодых юристов, которая курирует это дело, другого мнения об этом решении. Глава НПО Сулхан Саладзе полагает, что в деле было достаточно доказательств, указывающих на вину бывшего мэра. И, к слову, еще трех оправданных лиц, которых обвиняли в нанесении физических оскорблений пострадавшему жителю Марнеули. При этом, говорит Саладзе, когда судебное разбирательство уже находилось на финальном этапе, прокуратура по непонятным причинам сняла вторую статью, по которой обвиняли Абазова, о незаконном получении и распространении материалов, касающихся личной жизни или персональной информации человека.
Фактически, это не обосновав, прокуратура сократила предъявленные обвинения. Это вызвало подозрение, что по делу могло быть принято решение, отвечающее интересам Таймураза Абазова и определенной группы. Кроме того, для нас возмутительное отношение к самому произошедшему факту. Решение, принятое судом, это своего рода поощрение подобных действий. Это может породить очень опасную практику.
Считает Саладзе. Абазов, который прежде чем стать мэром входил в состав охраны отца-основателя грузинской мечты Бедина Иванишвили, на данном этапе является вице-президентом Федерации атлетизма в Грузии. В ассоциации молодых юристов не исключают, что на Абазова у правящей силы все еще остаются какие-то планы.
Таймураз Абазов в реальности в Марнеуле необычный, не рядовой человек. Учитывая его роль и статус, мы не исключаем, что решение, принятое судом, может быть связано с парламентскими выборами 2020 года, с тем, что власти возлагают определенные надежды на подобных людей.
Сказал Саладзе. Сам Таймураз Абазов «Эху Кавказа» заявил, что пока не обдумывал идею возвращения в политику. В прокуратуре, между тем, обещают обжаловать оправдательный вердикт в вышестоящих судебных инстанциях. Анастасия Славинская для «Эху Кавказа», Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет.
Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа».
парламенте самопровозглашенной Республики Южной Осетии обсуждали проекты нового закона об оружии. Он пока не опубликован. Кроме того, депутаты отправили его на доработку. Впрочем, после этого в обществе традиционно разгорелась полемика о легализации оружия, хранящегося на руках у населения. Мурат Гукимухов расскажет больше.
В Южной Осетии принимают новый закон об оружии и поправку к закону о лицензировании в части, касающейся оборота оружия, в том числе его производства и утилизации. Это большая тема, о которой мы будем говорить на следующей неделе, когда наши эксперты на местах ознакомятся с проектом закона, который, кстати, отправили на доработку, и можно будет с ними обсудить содержание документа. А пока можно воспользоваться возможностью поговорить об оружии, которое на руках у населения. Юго-осетинское законодательство запрещает держать дома боевое оружие. Но до признания государственности Южной Осетии власти закрывали на это глаза. После признания и установления прочного мира власти Южной Осетии стали менее терпимы к незарегистрированному оружию на руках населения. Надо сказать, что и в обществе хватает сторонников изъятия оружия. В их арсенале много аргументов, в том числе истории про мальчишеские ссоры, которые заканчивались перестрелками из отцовских стволов. Звучат и компромиссные предложения. Дескать, оружие можно оставить на руках, но не все, а лишь в ограниченном перечне и количестве. А то, которое останется на руках, надо зарегистрировать. Особенно часто об этом начали говорить после сокращения юго-осетинской армии, почти до нуля. Зазвучали предложения о создании армии резервистов по швейцарскому образцу и тому подобное. Депутат юго-осетинского парламента 4-го созыва Орлан Келихсаев говорит о противоречивом отношении к оружию у многих местных мужчин. С одной стороны, оно им надоело за 20 лет конфликта. Оно им неприятно тем, что запрещено, что напоминает о войне, а с другой стороны, пока нет никакой возможности с ним расстаться, говорит Ролан Келиксаев.
Люди жили в ожиданиях войны, но сегодня якобы его нет, этого ожидания. Но ощущение того, что вполне возможно, что это время опять наступит, когда оружие будет востребовано, ну не проходит. Хотелось бы, чтобы прошло, но не проходит, к сожалению. Я думаю, что все это из-за того, что жизнь не налаживается. Да, она стала богаче, безопаснее, и российская база нас охраняет. Но, к сожалению, в ней не хватает развития, ощущения перспективы, светлого будущего, к которому мы все идем. Да, конечно, мы строим дороги, квартиры, но не видно, чтобы мы строили новую жизнь. А без этого все кажется недолговечным. Поэтому люди оглядываются назад. И не хотят расставаться с оружием.
Политолог Вячеслав Габозов напоминает, на фоне каких событий это оружие приобреталось. 89-90-е годы. Грузинское руководство под влиянием воинствующих националистов. Местное областное начальство действует в русле директив тогда еще советских Москвы и Тбилиси. Разоружает охотников и даже осетинских милиционеров. Общество оказывается беззащитным перед лицом надвигающейся гражданской войны. В этой ситуации местные мужчины вооружались на ходу. Продавали то, что у них есть, и покупали оружие. Старенькие «Жигули» меняли на автомат. Новые на два. С тех пор вот уже 30 лет автомат под кроватью мужчины – это самый верный гарант безопасности семьи, говорит Вячеслав Габозов.
Было очень сильное доверие к власти советской. До последнего момента не верилось, что власть позволит делать такое. И вот когда это произошло, то возникло недоверие к власти именно как к политическому институту. Здесь не идет речь о там, Чибирове, Сибилове. И это недоверие к власти есть сегодня тоже. Они уже не готовы передоверить власть свою безопасность. Поэтому закон об оружии у нас не может быть принят в том варианте, в котором действует, скажем, в той же России. Потому что тогда надо разоружать этих людей, а их разоружить невозможно. Это повлечет такие серьезные последствия. И ни одна власть, если она не самоубийственная, не решится на это. Это другой вопрос, что надо искать свою модель. И вот эти поиски этой своей модели, они идут, но пока еще они ни к чему не привели.
И как мне сегодня сказали, неопределенность перспектив не располагает к доверию.
Тем более, ведь мы до сих пор свою лепту вносим и то, что мы и стратегически-то не определили, да, куда пойдет Южная Осетия. То ли она в состав России идет, то ли она как независимое государство, то ли еще что-то.
Ну и Цнелинский кризис, конечно.
Совершенно верно. Вот мы знаем, Цнелинский кризис. Уже многие говорят, да, а где наша армия, почему не реагируют? Вот такие моменты, они же не рождают, так сказать, ощущение стабильности.
Ну что теперь делать?
Надо возвращаться. Возвращать доверие обществу, надо возвращать обществу ощущение стабильности. Вот тогда оружие не будет восприниматься ими как последний аргумент своей безопасности. На сегодняшний день, хотим мы того или нет, но значительная часть общества юго-осетинского считает оружие последним аргументом для сохранения своей семьи, себя и так далее и тому подобное. В этой ситуации, конечно, никто не будет это оружие ни регистрировать, ни тем более сдавать, ни тем более отказывать.
А до тех пор, пока доверие доверие общества не будет восстановлено, считает Вячеслав Габозов, не стоит предпринимать каких-то радикальных мер. До тех пор лучше сохранять сложившееся положение вещей. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
О чем писали, что читали в абхазских СМИ на этой неделе, расскажет Анаит Гагарян.
Среди основных причин – страстных баталий вокруг президентского кресла, которые регулярно сотрясают Абхазию, есть две, напрямую связанные с чрезмерной зависимостью и населения, и профессиональных чиновников от власти, приводит слова журналиста Надежды Венедиктовой с сайта Саркия. Государство, по ее словам, тихо и незаметно перераспределяет деньги в пользу тех, кто в кавычках «сидит в нужных креслах». При этом она отметила, что в Абхазии также есть и порядочные чиновники. Но возможности набивать свой карман так заманчивы, что наиболее шустрым удержаться сложно. Борьба с этими возможностями будет затяжной и малоэффективной, пока мы не уменьшим зависимость населения и профессиональных чиновников от самодурства власти. Но у нас упорно не принимают закон о реальном местном самоуправлении, хотя излишняя централизация власти резко тормозит развитие страны индивидуальной и коллективной инициативы. Отметила Венедиктова. Она считает, что никакими карательными законами не получится удержать чиновника от воровства, если на свою зарплату он не сможет содержать семью. Пока мы не создадим крепко стоящий на ногах средний класс, пока малый и средний бизнес не будет стабильно кормить своих представителей, мы не добьемся политической стабильности. Только когда большая часть общества будет минимально зависима от государства, мы перестанем осаждать правительство. Правительственное издание и менять шило на мыло, заключила Венедиктова. Газета «Республика Абхазия» публикует интервью министра культуры Эльвира Арсалия. Она сообщила, что в 2019 году завершилась работа над госпрограммой по инвентаризации памятников историко-культурного наследия. Эльвира Арсалия сказала: «Думаем предложить главам администрации едиными стандартными табличками помечать объекты архитектурных памятников, чтобы люди знали, что они охраняются государством. Есть собственники таких объектов, но когда собственник узнает, что ему запрещено переделывать памятник архитектуры, он возмущенно спрашивает, почему этот объект считается памятником культуры, если является моей собственностью. Но у нас в законе написано, что независимо от форм собственности, памятники культуры, находящиеся в государственном списке, являются всеобщим достоянием, и к ним нужно соответствующее отношения. Издание уточняет, что в последнее время в министерство обращаются люди для согласования проектов реставрации или строительства по таким памятникам, чтобы действовать в соответствии с законом. Скажу и о другом. Когда случается акт вандализма, снос памятника культуры – это становится достоянием СМИ, и не всем хочется в таком случае стать объектом критики, отметила Арсалия. Газета «Акосухум» сообщает, что в конце прошлого года вандалы оторвали перо на монументе в виде книги со стихами Саиды Делва, поэтессы, погибшей во время Отечественной войны народа Абхазии. Арт-объект на набережной столицы создан группой энтузиастов. Горожане и гости столицы часто отдыхают на кованой скамье, рядом с которой расположена мемориальная доска и монумент в виде книги. Издание пишет, что скамью тоже ломали, срывали табличку со стихами и биографией Саиды Делва, а работники комитета по вопросам молодежи и спорта чинили. Главный художник столицы Тимур Кайтан создал новое, более прочное перо из латуни. Он надеется, что ни у кого не поднимется рука снова повредить памятник. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для «Эхо Кавказа».
Чему больше доверяют жители Цхинвали, слухами или официальной информации? Зарина Санакоева пообщалась с горожанами.
Какой информации вы доверяете больше? Той, которую получаете от своих знакомых, или официальной информации из официальных источников?
Ну, наверное, от официальных источников. Это, если эта информация достоверная, конечно, доверяю.
А как вы можете определить?
Иногда бывает так, что информация тоже бывает недостоверная. Я сама сталкивалась с такой ситуацией, потому я говорю, там. Ну, в основном, конечно, массовой информации. Это факт. Конечно, это важно. Это очень важно даже. Не просто важно, а очень важно получать достоверную информацию.
Ну, смотря с какими знакомыми мы общаемся при этом. То есть, если там бабка на рынке, на соседском прилавке там что-то рассказала кому-то, да, это, конечно, похоже, скорее всего, на сплетню. Вот. Если ты общаешься с людьми, которые вхожи, я не знаю, в какие-то, ну, даже сотрудники, может быть, скажем, законодательной власти, той же исполнительной власти, то есть, которые владеют действительно достоверной информацией, и, то есть это не государственная тайна, но могут поделиться, допустим, своими впечатлениями, мнениями по поводу того или иного вопроса, да, то, конечно, больше я доверяю именно этим людям. И насколько они серьезные, то есть я знаю, с кем я общаюсь, и поэтому я могу сделать вывод, насколько информация достоверная. Что же касается государственных СМИ, мое мнение, что на сегодня все равно некая цензура осталась.
Какой информации вы больше доверяете? Ту, которую получаете от своих знакомых, или официальной информации из официальных источников и СМИ?
От знакомых. Да, по опыту. Она бывает более достоверной. Иногда.
Доверяю, конечно, от официальных источников больше, потому что там ответственности больше. А мои знакомые могут иметь информацию как правдивую, так и неправдивую. 50 на 50, может даже вообще не этот, как его, не существующая информация какая-то, но кто-то от кого-то что-то услышал, и вот именно вот как цыганская почта, вот эта информация может нести такой характер. А официальная информация есть официальная информация, проверяемая, там ссылки, там больше, естественно, доверяю официальной информации. Тем более, если эта официальная информация еще исходит от порядочного, этот, как его, честного журналиста, там, корреспондента, то информация становится для меня очень даже интересной.
Какой информации вы доверяете больше? Той, которую получаете от знакомых, или которую получаете из официальных источников?
Ну, всегда по-разному. Смотря какой знакомый, смотря какой источник. Очень критично воспринимаю, в том числе в последнее время, источники. Но стараюсь больше полагаться на аргументы, которые приводятся. Обычно больше от источников получаю информацию. То, что слышу в городе, это бывает, ну, переваривание, перемусоливание этого всего. То, что прочитали все в одних и тех же источниках, потом просто обсуждается. То есть больше я все-таки полагаюсь на источники. Но это больше как бы народное настроение бывает.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа». Снимал.
А сейчас, как всегда, по четвергам рубрика «Панорама».
Рубрика «Панорама».
75-летие Ялтинской конференции, цитата: «Если сегодня спросить экспертов по международной безопасности, какие регионы мира не дают им спать по ночам, а первую тройку наверняка попадут Украина с Крымом, Корейский полуостров и Западная Европа после Брекзита. Котни проблем, связанных с ними, ведут к международной конференции, состоявшейся 75 лет назад». Такое мнение высказывает The New York Times Диана Престон, автор книги «8 дней в Ялте. Как Черчилль, Рузвельт и Сталин создавали послевоенный мир». Журналисты русской службы «Радио Свобода» Александр Гостев и Ярослав Шимов говорят о событии 75-летней давности, о Ялтинской конференции лидеров трех ведущих держав антигитлеровской коалиции. Она проходила с 4 по 11 февраля 1945 года в бывшем дворце русских царей в Крымской Ливаде. Эта конференция считается моментом, когда была создана система международных отношений, определившая облик послевоенного мира. Система, которая сейчас, по мнению многих наблюдателей, наверняка трещит по швам, в том числе благодаря усилиям Кремля.
Споры о Ялтинской конференции и ее значении ведутся до сих пор, все 75 лет с того момента, когда она завершилась. Одни историки и политики считают, что это было торжество политического реализма и, в общем-то, доброй воли. Правда, торжество это оказалось недолгим, поскольку вскоре после разгрома нацизма Советский Союз, Соединенные Штаты и Великобритания быстро превратились из союзников в противников, поскольку началась холодная война. Другие полагают, что западные лидеры в Ялте проявили недопустимую слабость и близорукость, уступили Сталину, где только было можно, и сдали коммунистам Восточную Европу. Но есть и третье мнение, что значение Ялты вообще преувеличено, и на самом деле вот этот раскол мира, который принято ассоциировать с так называемой Ялтинской системой, он произошел несколько позднее, и его определили другие события, такие как, например, образование двух германских государств в 1949 году, план Маршалла, который Западная Европа приняла, а Восточная под давлением Советского Союза отказалась, ну и так далее.
Ярослав, вы же недавно опубликовали на нашем сайте большую статью на эту тему. Вы говорили с разными историками. Что они и вы сами думаете? Была ли Ялтинская конференция вот тем событием, которое так уж окончательно предопределило послевоенное разделение Германии и всей Европы между западными державами и Советским Союзом? В какую сторону склоняетесь вы и они?
Ну, я бы сказал, что скорее вот то последнее мнение, которое я перечислил, что окончательное разделение Европы предопределили события уже послевоенные, я к нему близок, и не только я, некоторые другие историки, и немецкие, и восточноевропейские считают, что да, в 45-м году, в феврале 45-го года не все еще было предопределено, хотя было ясно, что сферы влияния, конечно, будут определены, что Советский Союз, а я напомню, что Красная армия к тому моменту уже заняла Польшу, вела ожесточенные бои в Венгрии, Румыния уже перешла на сторону антигитлеровской коалиции, Балканы были заняты все Красной армией. То есть, фактически, Восток Европы уже был, ну, если говорить, так сказать, идеологически, под сталинским сапогом, а если говорить более реалистично, то был в сфере влияния Советского Союза, но какой облик это все примет, тогда еще не было ясно, я думаю, на самом деле еще и самому Сталину. Сами события, они, конечно, определяли, так сказать, характер последующих политических и социальных изменений в этом регионе. Ну, а Германия, да, Германия, конечно, была обречена своим поражением, разгромом нацизма на то, чтобы быть оккупированной союзными державами.
Но вот знаменитый договор на салфетке между Черчиллем и Сталиным. Вы верите сами, что вот все было так примитивно просто?
Знаете, верю, потому что, во-первых, то, как Черчилль это обозначал, эти сферы влияния, ну, он пытался именно в самом общем виде дать Сталину понять, а Сталин он к тому моменту уже достаточно хорошо знал, и знал, что это человек, который... Ну, такой любитель сделок, скажем так. С ним нужно разговаривать именно вот таким языком, предельно четким и немножко, ну, немножко бандитским даже в каком-то смысле. Но вопрос в том, что понимать под влиянием. И второй момент, там же везде, и в тех странах, где, как, например, в Болгарии предполагалось этим договором на салфетке, что доминирующее влияние будет у Советского Союза, но все равно 10-20% каких-то условных западным державам оставалось. В действительности, когда образовался так называемый соцлагерь, естественно, никакого влияния у западных держав там не было. Так же, как, в общем, и у Советского Союза не осталось никакого влияния в период Холодной войны в Греции, которую Сталин, так сказать, отпустил, отдал в западную сферу влияния. Единственным исключением, где можно сказать, что ситуация была, ну, что называется, ну, не 50-50, но с влиянием обеих флангов, обеих сторон, была Финляндия. Но Финляндии как раз не было в этом договоре.
Вы употребили выражение «любители сделок». Ну, сегодня, по-моему, политика только так и делается такими лидерами, да? По крайней мере, таково мое ощущение. Вот сейчас политологи употребляют выражение «Ялта-2», когда хотят описать политические цели президента России Владимира Путина. Имеют они в виду то, что он стремится к признанию Западом за Россией широкой сферы влияния на постсоветском пространстве и в Восточной Европе. То есть, опять-таки, речь идет о сделках и их любителях. Вообще, это корректное сравнение?
Я тут разделю ответ на две части. Сравнение непосредственно Ялты той и того, чего добивается Путин, оно не очень корректно, потому что та Ялта была все-таки соглашением между союзниками. Все три державы, они по-прежнему имели общего врага и имели договоренности между собой. Это были договоренности, которые определяли, что они действительно сидят за одним столом, они партнеры. Сейчас, когда против России введены санкции, когда весь этот процесс, который начался в 2014 году, он запущен, и конца и края ему не видно, нельзя говорить, что Россия это союзник западных держав, пусть даже такой проблематичный, каким был Советский Союз для Британии и Соединенных Штатов. Ну, и они для него, наверное, тоже. Поэтому тут, конечно, эта аналогия полностью не играет. Играет она в другом, в том, о чем вы сказали. В том, что Ялта была сделкой, и здесь речь идет о возможности неких сделок, о сферах влияния. Тут аналогия действительно возможна. Другое дело, что политика и дипломатия, конечно, не исчерпываются только искусством сделки. Кстати, я напомню, что выражение «искусство сделки» – это название книги Дональда Трампа, который тоже интерпретирует политику и дипломатию в первую очередь как именно сделки. Но ведь составной частью решения Ялтинской конференции было и согласие Сталина и Советского Союза принять участие в основании и работе Организации Объединенных Наций. А ООН, как такое любимое детище президента Рузвельта, которому суждено было умереть всего через 2 месяца после Ялты, это было, в общем, это был абсолютно идеалистический проект. Это была не сделка, это был проект, который был направлен на то, чтобы больше таких войн мировых не было, и чтобы действительно державы и страны поменьше, они как-то договаривались на каком-то одном форуме. Поэтому в этом смысле та Ялта, она была отнюдь не только вот такой жесткой сделкой между некими довольно хищными лидерами.
Рассказывали журналисты Русской службы Радио Свобода Александр Гостев и Ярослав Шимов. В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плиева. Всего доброго. До завтра.